Тайны родословной. Сегодня многие историки не сомневаются в том, что Ленин совершил Октябрьскую революцию на немецкие деньги, охотно вверг страну в хаос и разруху, потому что ненавидел Россию. Говорят, что в нем было слишком мало русской крови, и потому он не был патриотом. Сам Владимир Ильич на редкость мало рассказывал о своей семье. В 1922 году, отвечая на вопросы анкеты, написал, что отец — директор народных училищ, а о деде с отцовской стороны ответил коротко «не знаю». Действительно не знал или не хотел вспоминать. Уже после его смерти в 20-е годы поклонники Ильича стали восстанавливать его генеалогическое древо. Архивные документы показали, что дед Ленина с материнской стороны, Александр Дмитриевич Бланк, был евреем. Он перешел в православие, работал врачом и получил чин надворного советника, что давало право на потомственное дворянство. Александр Бланк приобрел поместье в Казанской губернии и был внесен в третью часть губернской дворянской родословной книги. В 1932 году сестра Ленина, Анна Ильинична, обратилась к Сталину. Исследование о происхождении деда показало, что он происходит из бедной еврейской семьи, был, как говорится в документе о его крещении, сыном житомирского мещанина Бланка. Вряд ли правильно скрывать от масс этот факт, который вследствие уважения, которым пользуется среди них Владимир Ильич, может сослужить большую службу в борьбе с антисемитизмом, а повредить ничему не может. Но Сталин распорядился молчать. В 1929 году было установлено правило, что никакие работы по биографии Ленина не могут выходить без ведома и согласия Института Ленина. Документы о происхождении Александра Бланка из архивов изъяли и передали на хранение в ЦК партии. Но исторические изыскания продолжались. Вместо дедушки-еврея появилась бабушка-калмычка. Стараниями неутомимой писательницы Мариэтты Сергеевны Шагинян, написавшей роман о Ленине, она решила, опираясь на одно не очень достоверное исследование, что бабушка Ленина по отцовской линии, Анна Алексеевна Смирнова, вышедшая замуж за Николая Васильевича Ульянова, калмычка. В скуластом лице Ленина многие находили татарские черты. Сталин был крайне недоволен этой книгой. 5 августа 1938 года появилось разгромное постановление Политбюро ЦК. Первая книга романа Мариэтты Шагинян о жизни семьи Ульяновых, а также о детстве и юности Ленина, является политически вредным, идеологически враждебным произведением. Вину за эту грубую политическую ошибку возложили на вдову Ленина, Надежду Константиновну Крупскую. «Считать поведение Крупской, — диктовал Сталин, — тем более недопустимым и бестактным, что товарищ Крупская сделала это без ведома и согласия ЦК ВКПБ, за спиной ЦК ВКПБ, превращая тем самым общепартийное дело составления произведения о Ленине в частное и семейное дело и выступая в роли монопольного истолкователя обстоятельств общественной и личной жизни и работы Ленина и его семьи, на что ЦК никому и никогда никаких прав не давал. Почему роман Мариэтты Шагинян вызвал такое неприятие у Сталина? Ответ можно найти в постановлении Президиума Союза Советских Писателей, которому поручили разобраться с автором. Шагинян дает искаженное представление о национальном лице Ленина, величайшего пролетарского революционера, гения человечества, выдвинутого русским народом и являющегося его национальной гордостью. Иначе говоря, вождь России Ленин мог быть только русским. Говорить о том, что у Ленина могли быть нерусские предки, запрещалось. Кстати, предположение Мариэтты Шагинян о родственниках-калмыках не подтвердилось. Отец Владимира Ильича был русским человеком. Николай Васильевич Ульянов, как и его предки, был крепостным крестьянином, которого помещик отпустил на оброк. К нему у тех, кто озабочен чистотой крови, претензий нет. Все претензии к матери Ленина, Марии Александровне Ульяновой. Писатель Владимир Солоухин писал, что не случайно Мария Александровна натаскивала своих детей на революционную деятельность, на ненависть к Российской империи и, в дальнейшем, на уничтожение ее. Для Солоухина причина ненависти к России Марии Александровны была очевидной. В том случае, если Анна Ивановна Грошов была шведкой, в матери Ленина по 50% еврейской и шведской крови. Если же Анна Ивановна была шведкой-еврейской, то Мария Александровна получается чистокровная, стопроцентная еврейка. В реальности бабушка Ленина, Анна Грошопф, имела немецкие и шведские корни, хотя какое это на самом деле имеет значение. Сам Владимир Ильич не подозревал о своих нерусских предках. В старой России не занимались расовыми изысканиями, не вычисляли процент чужой крови. Значение имели религиозные различия. Принявшего православие считали русским человеком. У Ленина были прогерманские настроения, но скорее не политического свойства. Врачи, инженеры, коммерсанты ценились в основном немецкие. Таковы были российские традиции. В феврале 1922 года Владимир Ильич писал своему заместителю в правительстве Льву Каменеву. «По-моему, надо не только проповедовать, учись у немцев, паршивая российская коммунистическая обломовщина, но и брать в учителя немцев, иначе одни слова». А вот мать Владимир Ильич очень любил. Находясь в ссылке, вспоминал один из эмигрантов, а затем за границей в качестве эмигранта, он писал матери нежные, столь не похожие на него, письма. И в разговоре со мной в Брюсселе, коснувшись своей семьи, он ко всему и вся относившийся под углом наплевать, сразу изменился, заговорив о матери. Его такое некрасивое и вульгарное лицо стало каким-то одухотворенным, взгляд его неприятных глаз вдруг стал мягким и теплым, каким-то ушедшим глубоко в себя, и он полушепотом сказал мне: «Мама, знаете, это просто святое». Этот культ матери наложил на всю семью какой-то тяжелый отпечаток. Мария Александровна пережила казнь старшего сына-революционера. Александр Ульянов вместе с другими студентами-социалистами входил в тайный кружок. Он был сторонником индивидуального террора и участвовал в заговоре с целью убить Александра Третьего. Заговор провалился. В нем, кстати, участвовал Бронислав Пилсудский, брат будущего создателя независимой Польши. Бронислав Пилсудский получил 15 лет каторги. Юзеф Пилсудский, в общем, ни в чем не был виноват, но его на 5 лет отправили в административную ссылку в Сибирь. Александра Ильича Ульянова приговорили к смертной казни. Он отказался просить о помиловании. Несчастная мать держалась бодро, — вспоминал хорошо знавший ленинскую семью революционер. Она имела мужество попросить о последнем свидании. И это ужасное свидание состоялось накануне казни. Оно продолжалось всего полчаса. Она сделала еще одну попытку сломать упорство сына. Он остался тверд до последней минуты. Она ушла со свидания без слез, без жалоб, и в ту ночь она сразу вся посидела. Долгое заболевание, почти безумие овладело ею. Анна Ильинична ухаживала за матерью, как за своим ребенком. Она оправилась. Но пережитое наложило на всю ее жизнь свою тяжелую руку и совершенно изменило всю ее природу. Она вся ушла в свое горе. Холодная и суровая по внешности, но на самом деле глубоко нежная по душе, Анна Ильинична с этой минуты стала нянькой, или, вернее, матерью своей матери, и осталась ею до конца жизни Марии Александровны. несмотря на все попытки Анны Ильиничны, этой жрицы этого культа, внести свет и уют в жизнь семьи всеми бывавшими у Ульяновых, владел не рассеивавшийся ни на одну минуту гнет какого-то могильного чувства, которое всех давило. Казнь старшего брата, вне всякого сомнения, тяжело сказалась на психике Владимира Ильича. Он старался ни в чем не походить на Александра. Твердо решил, что обязательно добьется успеха, и ничто ему не помешает. Один из его предреволюционных соратников оставил любопытные записи разговоров с Лениным. Будущий глава советского правительства рассуждал так. «Партия — не пансион для благородных девиц. Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он мерзавец». Предреволюционные годы партия остро нуждалась в деньгах. Добывали их, не стесняясь в средствах. В частности, большевики убедили миллионера Савву Морозова и владельца мебельной фабрики на Пресне Николая Шмидта передать большевикам огромные по тем временам суммы. Николай Павлович Шмидт в ночь на 13 февраля 1907 года скончался в Бутырской тюрьме, куда его посадили за поддержку революционеров. Младший брат покойного, Алексей Павлович Шмидт, отказался от своей доли наследства. Всеми деньгами распоряжались сестры Шмидта, Екатерина и Елизавета. Большевики вступили в борьбу за его наследство. Борьба за эти деньги была долгой и аморальной, с использованием фиктивных браков. Ленин позаботился о том, чтобы двое большевиков посватались к сестрам. Один, Виктор Таратура, устроил так, чтобы его жена Елизавета отдала большевикам все свои деньги. Ленин говорил: «Виктор хороший человек, потому что он ни перед чем не остановится. Скажи, ты смог бы бегать за богатой девушкой из буржуазного сословия ради ее денег? Нет? Я бы тоже не стал. Не смог бы перебороть себя, а Виктор смог. Вот почему он незаменимый человек». Вторая сестра, Екатерина, не хотела отдавать все, потому что у нее были обязательства перед рабочими сгоревшей мебельной фабрики, и муж ее не торопил. Но большевики все-таки выбили из нее треть наследства. Однако официально полученных денег было недостаточно. Леонид Борисович Красин пытался наладить производство фальшивых банкнот, даже раздобыл бумагу, но дальше дело не пошло. И Ленин благословил создание боевых дружин и боевые выступления для захвата денежных средств. Слово «грабеж» не использовалось, называлось это «экспроприацией». Ленин и произнес эту знаменитую формулу «грабь награбленное», о чем, став главой правительства, сожалел. Не о том, что по его поручению совершались ограбления, а о том, что он высказался так откровенно. Когда при Ленине поднимался вопрос о том, что такой-то большевик ведет себя недопустимым образом, он иронически замечал: «У нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится». Настоящим преступлением Владимир Ильич считал только выступление против советской власти. Снисходителен был Ленин не только к таким слабостям, как пьянство, разврат, но и к уголовщине. Не только в идейных экспроприаторах, но и в обыкновенных уголовных преступниках он видел революционный элемент. Среди ближайших соратников Ленина эта тенденция принимала порой совсем курьезные формы. Так Александр Богданов, один из образованнейших писателей большевиков, говорил: «Кричат против экспроприаторов, против грабителей, против уголовных, а придет время восстания, и они будут с нами. На баррикаде взломщик-рецидивист будет полезнее Плеханова». В определенном смысле так и получилось. Большевик Гавриил Иванович Мясников, который убил великого князя Михаила Александровича в Перми, вспоминал: «Хулиганы, воры, бандиты перерождались и делались одержимыми, нетерпеливыми, готовыми на все мыслимые жертвы революционерами. Идея вооруженной революции породила вооруженную контрреволюцию. Причем гражданская война носила невероятно жестокий характер. Февральская революция открыла двери тюрем. Политические заключенные вышли на свободу. В гражданскую войну недавние узники с их богатым тюремным опытом сыграли важную роль. Многие из вернувшихся политических заключенных потеряли душевное равновесие, отмечал Питерим Сорокин. Проведя многие годы в тюрьмах и ссылках, занимаясь тяжелым и разрушающим личность трудом, они неизбежно привносят в общество способы взаимоотношений и жестокость, от которых сами же и страдали в заключении. Они питают ненависть и презрение к человеческой жизни и страданиям.